Письмо четвертое. 5 августа 17 года. Вручить миссис Севилл, Англия. У нас на корабле произошел такой странный случай, который я не могу не описать, хотя очень возможно, что мы увидимся прежде, чем ты получишь это письмо. В последний понедельник, 31 июля, нас со всех сторон окружил лед, приблизившись к самому кораблю и оставив свободной узкую полоску, едва достаточную для того, чтобы можно было плыть. В связи с этим мы легли в дрейф, в надежде на то, что в атмосфере и погоде произойдут какие-нибудь изменения. Приблизительно в 2 часа туман рассеялся, и мы поняли, что находимся посреди бесконечного ледяного поля с бугристой поверхностью. Кто-то из матросов при виде этого поля простонал, а я, забеспокоившись, насторожился. Вдруг, приглядываясь вдаль, мы в полумиле от нас заметили на льду какой-то странный предмет, который привлек все наше внимание, и мы, позабыв про нашу собственную плачевную ситуацию, принялись рассматривать его в телескоп. Это оказались низкие, запряженные собаками сани, состоявшим за ними погонщиком гигантского роста. Сани быстро двигались на север и скоро пропали из виду, скрывшись за неровностями льда. Эта картина вызвала у нас немалое удивление. Мы считали, что находимся в сотнях миль от ближайшей земли, а то, что мы увидели, показывало, что в действительности расстояние до земли не так велико. Однако, обложенные льдами, мы не могли пойти по оставленному санями следу. Спустя 2 часа после этого мы услышали волнение моря, и ближе к ночи лед раскололся, освободив наш корабль. Но мы оставались в дрейфе до самого утра, так как боялись в темноте наскочить на большие отколовшиеся куски льда, которые плавали рядом. Я использовал эти несколько часов для отдыха. Утром, как только стало светло, я вышел на палубу. Там происходило что-то необычное. Все матросы собрались у одного борта корабля и разговаривали с кем-то, кто был за бортом. Подойдя к ним, я увидел такие же, как накануне, сани. Их ночью прибило к нам на большой льдине. Из упряжки саней в живых осталась только одна собака – а в санях находился человек, которого матросы уговаривали подняться на корабль. В отличие от предыдущего путника, он был похож не на полудикого аборигена какой-нибудь из неизвестных близлежащих земель, а на настоящего европейца. Когда я подошел, мой помощник сказал путнику: «Это наш капитан, и он не позволит вам погибнуть в открытом море». Увидев меня, путник обратился ко мне на английском языке с небольшим акцентом. «Прежде чем подняться на борт, я хотел бы знать, куда направляется ваше судно». «Можешь себе представить, дорогая Маргарет, мое удивление, когда я слышу такое заявление от находящегося на краю гибели человека, которому я предлагаю спастись на моем судне, и это предложение является единственной для него возможностью спасти свою жизнь, самое большое сокровище в мире?» Тем не менее, скрывая улыбку, я ответил, что мы совершаем исследовательскую экспедицию к Северному полюсу. Услышав мой ответ, путник согласился подняться на борт. «Боже мой, Маргарет, если бы ты видела человека, капитулировавшего таким образом во имя своего спасения, то была бы поражена. Конечности его были почти отморожены, а тело ужасно истощено усталостью и невзгодами. Я никогда прежде не видел людей в таком плачевном состоянии. Сначала мы внесли его в каюту, однако там, без свежего воздуха, он тут же потерял сознание. Тогда мы вернули его на палубу и принялись приводить в чувство растиранием бренди. Когда у него появилось сознание, мы дали ему немного выпить бренди и, укутав в одеяло, уложили у вытяжной трубы кухонной плиты. Там он постепенно восстановился и поел немного супу, который повлиял на него самым чудесным образом. Речь у него восстановилась только через 2 дня пребывания в таком состоянии, и в ожидании этого момента я начал уже было опасаться, что пережитое лишит его рассудка. Когда он почувствовал себя более или менее нормально, я перевел его в свою каюту и ухаживал за ним все время, свободное от основных обязанностей. Я никогда еще не видел настолько интересных людей. В общении глаза его обычно горят какой-то дикостью или даже безумием, но если к нему обращаются с добром или же делают какую-нибудь, пусть даже пустяшную услугу, лицо его озаряется необыкновенным светом благожелательности и счастья. И все же обычно он пребывает в меланхолии и отрешении от всего окружающего. А иногда он скрежещет зубами, как будто на него давит невыносимое горе. Когда здоровье моего гостя немного наладилось, у меня появились проблемы с тем, чтобы удерживать людей от визитов к нему и утомление его тысячами вопросов. Я не позволял тревожить его ради пустого любопытства, поскольку восстановление его тела и души совершенно очевидно зависит от полноты его отдыха. Тем не менее, однажды мой помощник спросил нашего подопечного о том, что заставило его заехать по льду так далеко, на таком неподходящем для дальних странствий средстве передвижения. Лицо больного тут же приняло мрачное выражение, и он ответил: «Мне нужно было найти одного человека, который от меня убегал. А этот беглец, которого вы преследовали, тоже ехал на санях?» «Да». «Тогда думаю, что мы его видели, поскольку за день до того, как вас подняли на борт, мимо нас проезжал человек на санях с собаками». При этом сообщении путник встрепенулся и стал задавать массу вопросов о пути, которым ехал этот демон. Так он его называл. А когда мы остались одни, он сказал: «Я, несомненно, возбудил любопытство у вас и ваших славных ребят, но вы, как видно, слишком деликатны, чтобы задавать вопросы». «Да, вы правы. Действительно, я считаю, что с моей стороны было бы очень неуместно и негуманно беспокоить вас своей любознательностью», — ответил я. «Но вы великодушно спасли меня от верной гибели и вернули меня к жизни», — благодарно заявил путник. Вскоре после этого разговора он поинтересовался, считаю ли я, что разламывание льда, которое произошло в тот злочастный день, погубило и те, другие сани, вместе с их погонщиком. Я ответил, что полной уверенности у меня нет, поскольку разрушение льда произошло лишь к полуночи, и сани к этому времени могли быть уже в безопасном месте, что я тоже могу только предполагать. С этого момента выздоровлению нашего путника словно стали помогать неведомые животворящие силы. Больной стал все чаще проявлять горячее желание выходить на палубу и вглядываться вдаль, высматривая исчезнувшие сани. Однако я убедил его оставаться пока в каюте и не подвергать свой ослабший организм воздействию холодного и влажного воздуха. При этом я пообещал, что поручу смотрящим незамедлительно сообщать ему о появлении в поле зрения любого нового предмета. Ниже я привожу записи из моего журнала, которые касаются нашего путника вплоть до сегодняшнего дня. Здоровье путника постепенно улучшилось, однако он остается молчаливым и чувствует себя неловко, когда кто-то, кроме меня, заходит в каюту. При этом он ведет себя настолько дружелюбно и приветливо, что все моряки тянутся к нему, даже если общались с ним совсем недолго. Я же полюбил его как брата, и непокидающая его глубокая печаль вызывает у меня большое сострадание и жалость. Он с очевидностью имеет благородное происхождение, которое даже в таком морально и физически разбитом положении не позволяет ему терять своего лица и привлекательности. «Дорогая Маргарет, помнишь, в одном из своих писем я писал о невозможности найти себе друга на океанских просторах? Так вот, я нашел человека, с которым был бы счастлив подружиться, как с родным братом, если, конечно, его дух не будет сломлен постигнувшим его несчастьем. В последующем я продолжу записывать в журнал все стоящее внимание об этом человеке».